Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 18 февраля, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Проводим очередной стрим. Позволили себе в это воскресенье, несмотря на хаос политических событий, все-таки провести немного больше в сторону эфир, не о политике, а о вещах. Вещах не политических, но с политикой тоже, кстати, связанных. Мы в течение эфира об этом поговорим. Ну, определенным, естественно, образом. Назвали его «Американские стартапы по борьбе со старением». У нас сегодня замечательный гость. Это Юрий Гейгин. Он является руководителем одного из таких стартапов, собственно говоря. Ну и вообще сильно заморожен по теме продления жизни. Я хочу, кстати, Юрий, приветствую вас от имени всех наших зрителей.
Спасибо большое.
А вы сейчас в Калифорнии, естественно, да? Прекрасно.
Нет, я в Канаде, я в Торонто. А вот стартап у нас американский, да. Но
сейчас я в Торонто. Я просто к тому, что, понимаете, как у нас Михаил Батин, естественно, бывал на наших эфирах. Мы с ним уже начинали лонгвити вот это все обсуждать, но со своим контекстом, кстати, трансгуманизм мы тоже касались. Вот, но тем не менее мы хотели начать именно с всех последних новостей, связанных со стартапом Сэма Альтмана. Напомню, что это CEO, руководитель OpenAI, это компания, которая сейчас работает с искусственным интеллектом. Все, что мы видим вокруг, самого передового, ну, по части компьютерных технологий, примыкающих к ним, это связано с OpenAI и ChatGPT, много чего, так сказать, ну, просто человек креативный, очень сильный. И вот, тем не менее, создал такой стартап. Говорят, пишут. Он вроде не отрицает. Стартап именно по продлению жизни. Причем поставил цель 10 лет накинуть уже текущему поколению, которое живет путем, как мы это понимаем, если мы правильно понимаем, ну, вы ученые, вы знаете лучше. Ну, в общем, разного рода генетических и других в этой области разработок исследований, которые помогут решите вопросы с замедлением старения и так далее. Давайте конкретно с этого стартапа начнем. В чем его некое новаторство, пионерство такое, да? Почему именно его стартап отличный от других или такой же, как другие, взялся вот сам этот Сэм Альтман за эту тему? Вроде она не такая была, чтобы сильно популярна, это вообще говоря.
Ну, если говорить о теме API-отката или частичного репрограммирования, который занимается, собственно, стартап.
А вы нам поясняете сразу, что такое репрограммирование, что все такое?
Да, я могу начать, наверное, с объяснения, что такое частичное репрограммирование. Это новый подход к продлению жизни или омоложению, который начали разрабатывать в 2016 году. Была публикация «Прорывная работа», которая показала, что вот с помощью такого подхода, с помощью факторов Яманаки, которые называются факторы репрограммирования, которые могут репрограммировать клетку обратно в плюрипатентное состояние или эмбриональное состояние. И показали, что если использовать эти факторы Яманаки чуть-чуть, то есть, собственно, частично, то можно получить омоложение без того, чтобы эта клетка стала вот этой эмбриональной. И после этого это было революцией в области longevity. Много стартапов появилось, которые пытаются разрабатывать такую терапию. И одним из первых появился стартап, который, ну, собственно, я организовывал еще в 2016 году, Ethereum Genetics. А потом на волне популярности этого подхода и Дэвид Синклер присоединился, и уже Сэм Альтман профинансировал стартап, который вы назвали RetroBio, называется. И, наверное, самый хорошо профинансированный стартап – это стартап Altus Labs, который занимается этим же подходом по частичному репрограммированию, куда вложил Джефф Безос и Юрий Мильнер, по слухам, 3 миллиарда долларов.
Угу. Джефф Безос, надо напомнить, что это Amazon возглавляет, ну и Мильнера все знают, так сказать.
Да-да-да.
Ну, фамилия известна, да. Так.
Да, собственно, ну и вот глава стартапа Retro, RetroBio, это Джо Бетс-Лакруа. Ну, в принципе, он хорошо известен в кругах longevity, тоже давно этой темой интересуется, и он также является персональным другом Сэма Альтмана. И вот Сэм Альтман его, это уже все в открытых источниках, Сэм Альтман его побудил, собственно, разрабатывать различные подходы по продлению жизни. В первую очередь частичное репрограммирование, но у них также еще две других программы. Одна – это повышение аутофагии, а вторая – это, ну, парабиоз или замещение старой крови молодой, плазмой в основном. То есть, ну, вот то, что...
Это давно такая тема блуждает вообще.
Да, пробиос еще с советских времен такой подход получил, ну, известность или популярность, да, потому что заметили, что если соединить кровяные системы старого и молодого животного, либо крыс, либо мышей, то старое животное некоторым образом омолаживается, а молодое тоже, что интересно, старится. И ну, вот на фоне этого было потом несколько стартапов, и, в принципе, продолжает быть, там, Алкохест один из них, или Амброзия второй, который Питер Тиль там то ли инвестировал, то ли не инвестировал какие-то деньги. Амброзия при этом уже пыталась продавать эту терапию как некую как бы клиническую, ну, они это оформляли как клиническое исследование, но люди за это должны были платить там сначала 6 тысяч долларов, потом 12 тысяч долларов, чтобы им переливали молодую плазму. И из этого вот все эти шутки там, что там blood boy у кого-то, то есть у богатых людей есть некий, типа, мальчик, источник молодой крови. Mm-hmm. Ну, это эти шутки, они как бы обыгрывались в различных...
Да, я смотрел в этом фильме про Силиконовую долину, вот они там тоже...
Да-да-да.
Этого товарища ему переливали, но что-то он неудачно перелил, там наркоман перелил какой-то.
Что-то. Ну да, ну люди очень любят шутить на тему того, что вот миллиардеры пытаются продлить свою жизнь, и, конечно же, главный как бы объект шуток, что у них это не получается, что все мы смертные, поэтому даже миллиардеры, которые, казалось бы, могут все купить, вот это последнее, что им купить не удастся. Но, как мы видим, они пытаются инвестировать деньги, при этом, конечно же, не только для себя, но и для всего человечества, чтобы такие терапии разрабатывались, и мы не зависели от биологии, а могли оставаться в хорошем здоровье столько, сколько, собственно, вот самим этого хотелось бы.
Я маленькое объявление сделал. Нас 10 тысяч почти человек смотрит, совсем без малого, и больше 3 тысяч поставили свои лайки. Понимаете, сегодня у нас переизбытки тем политических, наверное, не стоит ждать. Поэтому, тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Пусть люди придут, немного отдохнут от политики, и так ужас на ужасе. И, соответственно, поставьте лайки и подпишитесь на канал Фейгин Лайф обязательно. Вот, распространите, ну и так далее, и так далее, и так далее. А, Юрий, вот смотрите, какая из этих всех технологий можно считать самая прорывная, самая такая новаторская, то ли которую вот репродуцирование, о которой занимается Сэм Альтман, да, если я правильно назвал,
технологию. Репрограммирование, да, частичное репрограммирование.
Ну, я не специалист. Вот. Или же все-таки вот старые, они более разработанные технологии, они более, так сказать, ну, уже долгий срок исследуются, и поэтому дают наверняка более устойчивый эффект. Какая из них сейчас является все-таки более современной?
Ну, пока еще ни одна из этих технологий на самом деле не была как бы одобрена для того, чтобы для продления жизни или для омоложения. При этом вот переливание крови, оно наиболее близко к тому, чтобы оно было одобрено, потому что, в принципе, переливание крови как технология уже давно используется и одобрено, но при этом не для омоложения. И поэтому, кстати, у Амброзии возникли проблемы с FDA в Америке, потому что FDA их прикрыла, сказала, что как бы то переливание, которое вы делаете, и вроде как там то ли прямо обещаете, то ли намекаете, что оно как-то поможет омолодиться, это, во-первых, не доказано, а во-вторых, ну, вы не можете это делать за деньги, поэтому Амброзию закрыли. Но такой подход исследуется, ну, компанией Алкохестом в определенных заболеваниях, в том числе при Альцгеймере, и они пытаются сейчас проводить клинические исследования, чтобы понять, может ли эта технология, по крайней мере, при Альцгеймере каким-то образом помочь. Частичное репрограммирование – это совсем новая технология. Как я сказал, она только в конце 2016-го получила известность, и после этого появилось сейчас уже, наверное, 12 различных стартапов, которые пытаются ее превратить в терапию, в том числе наш стартап. Поэтому тут я, может, немножко привзят, потому что я считаю, что именно эта технология наиболее прорывная, потому что она работает на уровне эпигенетики. И поэтому вот то, что я называю эпигенетический откат, то есть омоложение эпигенетики в более молодую сторону, которая с помощью этого репрограммирования достигается, мне оно видится, ну, наиболее вот таким прорывным и многообещающим среди других технологий. Но как бы тут есть различные мнения.
Понимаю. Вот смотрите, а что если, ну, это вот значительную часть нашей аудитории, например, интересует наверняка, ну, там, женскую, например, условно скажем, да? Ну, хорошо, там, все, что вы перечислили, это как бы работа с клеткой, работа с ДНК, еще с чем-то. А какие-то технологии, которые просто дают локальный периферийный эффект омоложения, не знаю, там от каких-то там цвет волос, вот у меня седые, как у вас, да, или там других, а становится там за счет каких-то вмешательств не путем покраски волос, а именно там мелатонин возникает, начинает вырабатываться снова, и меланин, по-моему, называется, и дает цвет волосам. Там, условно говоря, зубы начинают расти или еще что-нибудь. Вот мы же много слышали о, значит, выращивании органов и так далее. Я потом поясню, почему нас это сильно интересует. Вот такие вещи. Раз, и вырастил себе новую печень или там почку. Или ну, изношенный организм заменил и так далее, и вот оно как бы стало работать. Вот такие вещи, насколько влияют на всю эту тему?
Да, это сейчас одно из новых направлений, или набирающих популярность в, собственно, longevity, в борьбе со старением, то, что называется replacement, ну или там замена органов, или даже замена всего тела. То есть идея в том, чтобы, грубо говоря, вырастить себе клон без мозга, можно отключить ген развития мозга, а потом в какой-то момент пересадить либо свой мозг, либо свою голову на это новое тело. Тут могут какие-то у людей возникать этические вопросы, но, собственно, если этот клон изначально не обладает ни мозгом, ни, ну или, по крайней мере, той частью мозга, которая отвечает за сознание и за личность, то, может, какие-то этические вопросы такой подход может снять. Потому что, ну, как бы мы сейчас пересаживаем органы, и это, по сути дела, просто пересаживание большого количества органов, если рассматривать это с точки зрения омоложения. Другой же подход, вот именно точечное влияние на какие-то органы, в том числе, допустим, на меланоциты, чтобы восстановить их способность производить достаточно меланина, это как раз вот к частичному репрограммированию, потому что оно было показано в очень достаточно большом количестве различных тканей и клеток, что оно может и нейроны омолаживать, и другие клетки, например, там после инфаркта сердечную мышцу можно улучшить восстановление и снизить фиброз, например, после ну, искусственно вызванного, грубо говоря, инфаркта. И в том числе и репродуктивные технологии для женского здоровья тоже сейчас вот активный объект исследований, можно ли омоложить, собственно, ну, женскую репродуктивную функцию. И такие исследования идут, их много. И, например, мы вот сейчас в контексте омоложения мозга и Альцгеймера работаем, другие компании работают в контексте, например, кожи, что, опять-таки, если говорить о... Ну, не только женщинам интересно вот этическое омоложение.
Да.
Да, многие компании пытаются вот именно локальные небольшие эффекты, потому что все-таки генная терапия – это тоже новое направление, и омолодить прям все органы и все ткани, пока что все понимают, что это задача не для сегодняшнего дня, а начать какие-то таргетные органы омолаживать, например, ту же там кожу, мозг, сердечную мышцу, может быть, почки и какие-то другие органы, которые потом в комплексе можно человеку попытаться омолодить и получить достаточно большое системное омоложение. Это сейчас тоже активное направление исследований, в том числе вот этого подхода частичного репрограммирования. Так что исследования идут по многим направлениям, и в том числе и вот такое кардинальное решение просто заменить стареющее тело, стареющие органы. Такое направление тоже развивается.
Очень интересно. Смотрите, я почему задал этот вопрос? Не знаю, вы наверняка, Юрий, в курсе или не в курсе, а Сколково одно время, когда создавалось, там целое направление было.
Сколково я немножко в курсе, да.
Вот, они там вкладывали деньги, и Виксельберг, ну, там не только он, там масса привыкли людей и так далее, вкладывались там и некоторые олигархи именно в технологии, вот, описываем, по-моему, они больше концентрировались на репродуктивных исследованиях, вот, на аре, как вы их назвали, когда заменяют органы, вот это термин, да?
Ну, да, replacement
по-английски. Replacement, да, ой, replacement, отличное слово, отличное, замечательное.
Замена, может,
по-русски. Да, замена, да, replacement. Они очень вкладывались, я знаю просто достоверно, там мне и Пономарев рассказывал, Илюша, который, значит, связан был с, там, и так далее, работал Сколково там и так далее, другие, что они действительно делали, причем по заданию свыше. Понимаете? То есть, типа, вот для высшего начальства это не безинтересно, потому что можно продлить жизнь, значит, особо ценным членом общества, как мы говорим. И вот заметьте, дочь Путина, значит, по фамилии, значит, Воронцова, зовут ее Мария, она возглавляет биомед, что ли, как-то вот так называется компания.
Институт генетики какой-то.
Ну, я и придумал, это не вопрос назвать. Значит, ковальчуковские деньги, значит, вот они сильно, значит, прошаренные занимаются. Ну, понятно, значит, хотят, чтобы Путин прожил там не еще 10 лет, а там 30 лет там условно, ну, я не знаю. То есть для в России это как бы очень важный вопрос, потому что, ну, как, старение, немощи первого лица, там, диктатора, она, безусловно, конечно, вопрос государственный, политический, даже, если хотите, исторический. В России какая-то передовая технология принята, реципиирована, или же тоже вот в разные стороны, или они ждут, пока что создадут в Америке, и Мильнер привезет, скажет, вот, давайте, за деньги я вам тут все доставил, вот в коробочке, вот делайте реплей, вот эти клетки, еще что-нибудь. Вот есть какие-то собственные исследования в Российской Федерации по этой части?
Ну, в какой-то момент они, конечно, были, и, может, и сейчас продолжают идти, я просто немножко выпал из темы российской науки. Но, наверное, то, что вы говорите, сколковский стартап был такой 3D Bioprinting Solutions, если мне, ну, если я правильно помню, он изначально задумывался как просто стартап по печати органов. И такие стартапы были уже, ну, давно, еще там в начале 2010-х. И тогда, кстати, вот на волне этого еще был такой Макиарини, человек с, ну, неоднозначной сейчас репутацией, который трахеи пересаживал, и идея была, что можно будет напечатать трахеи на 3D-принтере. Но...
А почему именно трахеи, извините?
Я не помню, почему именно трахеи, но он именно был специалистом по пересадке трахей. И, кстати, здесь с Мишей Батиным можно поговорить, потому что он с ним сотрудничал активно, если я правильно помню. Но там что-то, в общем, какие-то в итоге, как я помню, Макиарини, по-моему, что-то то ли обманул, причем в Италии, по-моему. То есть как, какие-то вещи, которые он говорил, что он делает, на самом деле были не тем, за что он их выдавал. И, по-моему, у него какие-то пациенты умерли. Но это я немножко ушел в сторону. Но именно подход по 3D-биопринтингу органов, он достаточно давно уже... Establish, да, он используется. И там, как и были проблемы, так они и остаются. По очень сложно вот напечатать там 3D-структуру с правильным расположением различных типов клеток, а в первую очередь с кровеносным обеспечением. Потому что, ну, вот печать кровеносных сосудов, вот как она идет в 3D-принтере, она не отражает то, как это развивается из, там, из одной клетки, когда она делится в различные типы клеток и, грубо говоря, изнутри печатает, не печатает, а развивается орган во время обычного морфогенеза. И эта проблема решается тем, что, вот я сказал, можно просто взять эмбрион, клон ваш, создать эмбрион из вашей клетки, перепрограммировать вашу клетку и создать из нее эмбрион, который вырастет все, собственно, органы, которые могут быть вам необходимы, а то и все тело. И тут, чтобы этических проблем не было, можно просто выключить гены, которые отвечают за развитие либо всего мозга, либо каких-то отдельных отделов мозга. Грубо говоря, чтобы это был, ну, то, что мы называем brain dead, да, по-английски, то есть, ну, или там смерть мозга. А это изначально бы был организм без вот этого вот, без сознания, грубо говоря. Но при этом у него были все ваши органы, которые бы не отторгались, так как они являются, ну, по сути, такими же, как у вас. И их можно было бы использовать и для того, чтобы заменить какие-то... Если, например, вам нужны только там почки, вы можете заменить почки. А в дальнейшей перспективе, чтобы просто можно было заменить все тело. Но мотивация кого-то там, каких-то там отдельных миллиардеров или политических лидеров, это понятно, что на самом деле же каждый человек все-таки хочет максимальное здоровье. И если есть возможность... по крайней мере, проводить такие исследования, которые могут в итоге дать результат, что мы можем получить такую терапию, то тут как бы все равны в желании такую терапию создать.
Ну, вот. То есть в России никакого приоритетности, какого-то направления, ну, о нем вы сказали, или же продвинутости где-то на каких-то темах, потому что много слухов ходит. Понимаете, много разговоров ходит, что уже какие-то достижения, и все время там масса мошенников вокруг этого крутится, там какой-то помер недавно какой-то тип. Вот, они все...
Ну да, как... Владимир Хацкевич Ховенсон, да.
Да, Ховенсон, сам вроде как занимался продлением, а бац, и в 70, что ли, во сколько он там, бац, и крепнул. Ну, тоже, при Сталине тоже такие были, это он не успел расстрелять человека. Да. Вот, да. Все... тему продления, но для них, понимаете как, если для вождя делают такую технологию, ну, всегда безуспешно, кстати, вот, то она, ну, то есть, получает и финансирование, и там ворует секреты, и там как-то, не знаю, адаптирует там, к чему-то. Потому что вот мой приятель Станислав Белковский, он говорил о том, что, ну, рассказывал, что там вплоть до того, что, ну, как бы очень сильно цепляют на клонирование, что вот, вот хотят переклонировать Владимира Владимировича Путина, там вот такое прям гуляет. Ну, не знаю, правда, неправда, так сказать, но могут такое ему продавать, с таким могут подбегать. Давай, денег дайте, мы сейчас вам наклонируем еще и то, и все, 5-20.
Ну, да, здесь надо разделять как бы тех, кто уже пытается что-то обещать, что есть какая-то технология, как Хевенсон с его пептидами, что можно сейчас там съесть некий набор пептидов, который вас уже омолодит и позволит вам прожить до 120 или до какого-то другого возраста. И тех, кто просто говорит, что мы сейчас исследуем, пока еще нету решений, которые можно было бы применять на людях, но понятно, что они ничего с точки зрения биологии нам не мешает такие решения в какой-то момент создать или придумать, но пока мы еще не достигли этого, и, собственно, финансирование нужно для того, чтобы этого достичь. Нужно делать исследования вот по тому же там, частичному репрограммированию, чтобы понять, как мы можем применить технологию, которая уже работает на мышах, на людях, в каких-то отдельных органах. Ну и понятно, что там через несколько лет, может быть, мы дойдем до комбинации органов. И исследования идут по всему миру, и, собственно, если спрашивать о статусе российской науки или даже советской науки, потому она была достаточно продвинута. Еще вот из-за наследия, наверное, советского, когда геронтология была очень как бы ну, в сильном статусе в Советском Союзе по сравнению с мировой. И это осталось. И даже сейчас русскоязычные или выходцы из Советского Союза составляют очень значительную часть даже в Америке тех людей, которые занимаются, собственно, наукой по продлению жизни, и наукой, и бизнесом. И ищут, собственно, те вот подходы, которые могут в результате стать такой терапией. Ну и тут, да, интерес вот людей, выходцев из бывшего СССР, он почему-то тоже очень сильный, тоже может какие-то культурологические особенности, которые идут из космизма, из Федорова, из Циолковского, что люди давно как бы поняли, что было бы хорошо жить долго и не стареть, и, может, даже и не умирать. И вот чтобы эту цель воплотить в жизнь, они, собственно, и занимаются биомедицинскими исследованиями.
Ну да, Николай Федоров, конечно, о воскрешении мертвых говорил, так сказать. У него такая полуфантастика была. Да, хотя у этого, у русских космистов это по-разному выражалось. Там много кто, Вернадского к таким относили, там, с его ноосферой, много еще кого. Смотрите, Юрий, вопрос в следующем. Вот когда у нас Михаил Батин говорил, он, да и часто я его посты вижу в Фейсбуке, а он большой такой популяризатор идеи продления жизни и вообще всего, что с этим связано. Он и говорит, что препятствием ведь является не отсутствие технологий, а отсутствие инвестиций. То есть вот гигантские инвестиции конвертируются в достижения. А поскольку есть чем заниматься, то как бы это остается на какой-то там, условно говоря, периферии науки, периферии там, производства, технологии, даже индустрии, можно сказать. Но раз нет денег, ну и как бы тем не востребован. А вот если бы триллионы вложили вот в продление жизни, то как бы вот за какой-то обозримый срок быстро был достигнут результат. Да? Поэтому на самом деле вот хочется понять, а какой вообще необходим объем и какой вообще сейчас наличествует объем, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах, как в стране передовой, и в этой области тоже инвестиции в этой области и как они быстро могут конвертироваться в принципиальный конкретный результат.
Ну, в принципе, да, тут это то, что Михаил говорит, это правда, что очень маленький объем инвестиций и не только инвестиций, но даже грантовое финансирование выделяется именно на фундаментальные механизмы старения. Потому что по сравнению с инвестициями или грантовым финансированием по раку или по Альцгеймеру, то финансирование на порядок, а то и на два порядка, то есть в 100 раз больше, чем то, что мы видим именно по старению. При том, что и рак, и Альцгеймер, и сердечно-сосудистые заболевания являются следствием процессов старения. То есть на самом деле это все немножко как бы странно выглядит, то есть, потому что общество очень даже за то, чтобы мы вылечили Альцгеймер, общество поддерживает исследования по раку. Но когда ты говоришь обществу, давайте бороться со старением, то тут большинство людей сразу воспринимает это с негативом. Оно говорит, что старение – это как бы естественная часть жизни, не надо с ним бороться, и вообще смерть – это хорошо, и нам нужна для там, того, чтобы не было перенаселения или еще что-нибудь. И поэтому вот именно как бы общественного запроса на борьбу со старением не возникает. И поэтому вот эта вот пирамида финансирования, она почему-то очень сильно перевернута в сторону уже борьбы с последствиями старения, нежели чем с первопричиной того же рака или Альцгеймера. Что странно. Конечно же, гарантии сказать, что если вот сейчас там выделили нам 7 триллионов, как там сам Альтман буквально на днях попросил 7 триллионов на другую область, то вот послезавтра у нас будет терапия, которая старение полностью отменит, а то и всех омолодит. Так, конечно же, обещать никто не может, но понятно, что если бы финансирование было там в разы или на порядок больше, то это бы намного увеличило шансы того, что в очень обозримом будущем такая терапия появилась бы быстрее, чем то, что сейчас у нас во всем лонжевите, дай бог, там 150 стартапов, а частичное репрограммирование всего 12. И при этом, что в раке там, наверное, 1000-1500 стартапов, ну, то есть, собственно, вот на порядок больше. Да и, как я сказал, финансирование тоже на примерно там два порядка больше. Соответственно, вот проблема с финансированием есть, и из-за нее же очень маленькое количество ученых, которое идет именно в старение, то есть биологов. Очень много биологов уходит потом вот именно в механизмы рака, механизмы Альцгеймера, механизмы других заболеваний. Но чтобы идти в механизмы, почему именно у нас возникает старение и как мы можем с этим бороться, таких ученых очень мало, лабораторий по всему миру, ну, наверное, там 30, а то и, ну, очень мало, которые именно вот на борьбу со старением заточены. И это немножко грустно, потому что, ну, хотелось бы, чтобы человечество как понимало, что если мы все за то, чтобы искоренить те болезни, которые приносят нам столько страданий, там, рак, когда у нас как бы наши близкие люди заболевают, понятно, что все хотят, чтобы эти заболевания были стерты с лица земли, но почему-то сделать следующий логический шаг и понять, что это процесс старения, который приводит к этим заболеваниям, и что неплохо было бы бороться именно с процессом старения, тут возникает некий ментальный блок у людей и, или там выученная беспомощность, потому что они как бы с раннего возраста принимают старение и считают, что так как до этого мы ничего не могли с ним сделать, значит, и не надо в будущем пытаться. И тут нужна та борьба именно с как бы донесением до общества того, что борьба со старением – это хорошо, она и необходима для того, чтобы поменять вот этот как бы ментальный блок у людей по отношению к старению.
Нас смотрит больше 14 тысяч зрителей, около 6 тысяч поставили свои лайки. Ну, может, прекрасная аудитория для воскресенья и для темы чуть в сторону от политической, мне кажется, очень сносно. Так что не примите воспользоваться возможностью, уважаемые зрители. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Найдите возможным привлечь к этому замечательному же эфиру большее число зрителей. От вашей активности будет зависеть, сколько этот эфир посмотрит, ну, присоединится прямо сейчас или посмотрит потом в записи. Не забывайте проверять свою подписку на канал Фейгин Лайф, несмотря на то, что мы выявили причину. Значит, проблема, она, понятно, технологическая, но, тем не менее, важно, чтобы вы отслеживали свою подписку, что у вас она не слетела с подписки на канал. Вот. Мы планируем в ближайший месяц достигнуть опять 2-миллионных количества подписчиков. Для нас это принципиально важно. Смотрите, Юрий, давайте теперь тогда от, собственно, всей темы продления как-то перейдем к пониманию, что есть жизнь вообще. Да? Вот в том ее смысле, как ее понимает, ну, стартапер. Потому что сейчас ведь расширилось, очень существенно расширилось количество интерпретаций, разного рода объяснений, споров, дискуссий, что есть жизнь, там, физическая жизнь, информационная, да, является ли мы продуктом вот этих информационных потоков, гигантских энергий с ними связанных, то ли мы там, значит, не понимаем до конца соотношение физического и физического и метафизического, ну и так далее. Да? То есть вот какие главные теории, споры ну, ученых в этой области, особенно генетиков и особенно ну, физиков частично на границе с этой темой, ну не говоря о разных там, философском измерении тех же ученых, как видится жизнь. Потому что вот, ну, не очень понятно, действительно, вот взять, печатать органы, там, переносить мозг и так далее. А тут уже чипы вшивают вот, под коробочку. Ну, как говорят, не знаю, правда, нет?
Ну, да, да, вот Илон Маск со своими
роликами. Да, понимаете, тут, может быть, телепортация, так сказать, волнообразно будут передавать, значит, все, что необходимо для загрузки. Понимаете, человек становится машиной, в которую также загружает программу, получается.
Ну, я... Человек уже машина, да, только биологическая.
Уже машина, да. Значит, я в свое время, так сказать, участвовал в войне, там, вот, знаете, как человек, который там лежит, он простреленный весь, от него дым такой, как будто капот машины поднят, кстати. Так и тут. Я в тот момент понял, что человек – это, безусловно, конечно, машина. Вот. Ну, вот смотрите, что сейчас об этом говорится, как это все интерпретируется для целей как раз старения. Потому что если человек машина, то машину можно чинить.
Конечно, да. Ну, в принципе, наверное, даже и одна клетка – это уже машина, биологическая машина, которая у нее не, есть не, не, некие как бы, входы, да, input, информация, и, собственно, исходя из которых она совершает какие-то действия. Человек, ну, как бы жизнь вообще, это, можно сказать, что набор машин по воспроизведению генов. То есть жизнь – это копировальная машина для, собственно, ДНК-информации, которая вот за миллионы лет, даже миллиарды лет эволюции ну, вышла на некий уровень развития, придумала себе интеллект, придумала себе сознание. И дальше уже можно, наверное, скорее спрашивать с точки зрения нас как личности – являемся ли мы, ну, во-первых, необходима ли нам вот эта вот мясная оболочка, да, для того, чтобы да. Там, Юрий оставался Юрием, или, может, действительно можно перенести мое сознание, мою личность на какой-то другой носитель, там, внутри компьютера или еще что-то дальше, которое будет дальше продолжать оставаться мной как личностью или в большой степени оставаться мной, но при этом не зависеть от вот этой копировальной машины для генов, заложником которой мы являемся просто вот из-за эволюции. А, собственно, ну вот с точки зрения биологии ничего особенного между там, человеческой клеткой или клеткой шимпанзе или там, клеткой, не знаю, там, совсем какого-то простейшего, даже дрожжей, в принципе, нет. И то, что мы научились из... большого количества, ну, мы, в смысле, как вид, да, Homo sapiens, да, научились считать себя уникальной личностью, это тоже, на самом деле, просто такая иллюзия эволюции для того, чтобы мы лучше воспроизводили генетическую информацию. А дальше уже то, что мы, ну, все-таки развили, или даже, может, чересчур развили интеллект, чтобы мы могли это все понять, осознать и, может, даже в какой-то степени ужаснуться, что вот мы являемся заложниками этих генов, которые нас используют только как копировальные аппараты, а потом всего лишь там за там, 80 лет нам дают на этот процесс, а потом нас убивают. Может быть, нам уже с этим суперинтеллектом удастся как бы избавиться от этого эго-генов и научиться, ну, может, в первую очередь подчинять гены себе, чтобы продлить жизнь в этой оболочке, а потом научиться менять оболочки и оставлять нашу личность и наше сознание в каком-то таком носителе, которое не будет подвержено этим биологическим рискам, в принципе. Ну, это может уже немножко так из области, кажется людям из области фантастики, людям, которые в эту область не посвящены, для них это все вновь, вот эти все гипотезы, которые, или наблюдения, которые я сейчас рассказал, поэтому для человека непосвященного это все звучит как фантастика, там этот измененный углерод, и сразу у людей тут же включаются какие-то паттерны из фильмов, которые из антиутопии, которые очень как бы любят обыгрывать фантасты, что если мы говорим о каких-то таких прорывных технологиях, все время почему-то в результате получается все плохое, как вот заставка к нашему эфиру из фильма «Время», да, где там вот людям да, сразу... Да,
замечательная картинка,
кстати. Да-да-да, мне тоже она очень нравится. Я использую, кстати, в одной статье по поводу эпигенетики. что почему-то это все должно приводить к каким-то негативным последствиям, что вот там злые капиталисты сразу там нам внедрят некий лимит времени на нашу жизнь и потом будут заставлять нас платить за каждую секунду. Но на самом деле, как бы с точки зрения, мне кажется, развития человечества, абсолютно точно, что мы придем к тому, чтобы научиться контролировать и нашу биологию, и все те мечты, которые у нас сейчас являются просто мечтаниями, в какой-то момент мы их воплощаем в жизнь с помощью технологий. То есть вся научная фантастика, вернее, вся наука сегодня когда-то была научной фантастикой раньше, начиная там с мобильных телефонов, заканчивая самолетами, космическими кораблями. Точно так же с биологией. Вот мы сейчас мечтаем, что мы научимся жить неограниченно долго и оставаться вечно молодыми, и в какой-то момент или просто избавиться от необходимости быть заложниками этого тела. В какой-то момент абсолютно точно человечество научится это делать. Единственный вопрос, как скоро и удастся ли нам дожить до этой прекрасной поры.
Ну, а вот эта идея о том, что в принципе, ну, фильм «Матрица» отчасти ее выражает, что в общем и целом мы некие проекции некой компьютерной игры такого великого комбинатора, возможно, или же каких-то иных неопределенных начал, в которых, собственно, мы не более чем ну, такая онлайн-версия, да, что называется. И, собственно говоря, физический мир – это тоже какая-то проекция такая, вот, матричная, еще что-то в этом роде. Насколько вот такой взгляд на вещи сочетается с технологиями по продлению жизни, потому что, ну, я понимаю, что это непосредственно не связано с исследованиями, которые имеют прикладное выражение, но где-то можно же понять, что вот этот информационный носитель, эти нолики, единички, это может быть основа жизни, основа клетки, дальше прям, атомов, там, электронов, и пошли ниже еще, а там, оказывается, нали единички, и все, и как бы здесь как с этим...
Да, ну... Это вот гипотеза симуляции, которую вы описываете, она почему-то очень популярна тоже вот в кругах там, трансгуманистов или людей, которые интересуются будущими технологиями. Да, и в принципе ее, наверное, лучше всех сформулировал Ник Бостром в свое время, там еще в 90-х. А Ник Бостром тоже известный, ну, наверное, трансгуманист или борец со старением. Он еще написал некую там притчу о драконе-тиране, которая, собственно, является манифестом для многих людей, занимающихся борьбой со старением. Потому что дракон-тиран – это старение. Собственно, вот старение пожирает людей, и, собственно, надо с ним бороться. И Ник Бостром, да, в какой-то момент он даже попытался некое математическое обоснование гипотезе симуляции вывести. И у него получилось, что с очень большой долей вероятности мы находимся в симуляции. Но не симуляция в плане там, что мы какие-то отдельные characters в какой-то игре, а что вся Вселенная является симуляцией. То есть Вселенная симулируется на компьютере, как вот мы сейчас себе можем симулировать из научной точки зрения какие-то, там даже глобально Вселенную симулируют, или можно сказать, что игровая Вселенная, в которой, собственно, вот, в разных играх есть отдельные персонажи. И с этой точки зрения многие, ну, да, люди там типа Илона Маска тоже, они придерживаются, ну, не то, что верят в симуляцию, но считают, что есть достаточно большая доля вероятности, да, исходя из которой мы можем находиться в симуляции. То есть вся Вселенная может находиться внутри некого компьютера, который симулирует, а что бы вот случилось, если бы мы вот с такими заданными параметрами просим, создали Вселенную. А уже все остальные события, в том числе и возникновение жизни, и мы с вами, это не то, что какая-то заданная изначально параметр симуляции, хотя может быть и так, но просто вот некий результат самой симуляции, который посмотрел, до чего может дойти такая Вселенная в там, самоорганизации материи. И такая гипотеза, конечно же, существует, и многие придерживаются, что да, симуляция вполне возможна, почему бы нет, вот мы примерно уже сами достигаем такого уровня научно-технического прогресса, когда мы могли бы создавать, ну, может, не такого уровня симуляции, чтобы симулировать целую Вселенную, но, в принципе, для, собственно, объектов, находящихся внутри в симуляции, они бы, наверное, тоже бы вполне могли считать, что они находятся внутри какого-то очень интересного мира, и у них может внутри возникать какая-то там духовная жизнь. И уже даже в каких-то играх, по-моему, были такие конфликты, что... Потому что к играм, когда привязывали вот искусственный интеллект или, ну, какие-то первые версии того же GPT, то там уже у этих non-player characters, да, то есть персонажей, которые не являются внешними, ну, которым не люди играют, а они внутри игры как бы создаются. Эти персонажи уже там начинали разговаривать с играющими людьми, и там у них прям какая-то высокая достаточно внутренняя духовная жизнь, можно даже сказать, возникает. И поэтому тут уже некоторые люди видят в этом проявление того, что вполне возможно мы тоже можем находиться внутри такой симуляции и считать, что все такие уникальные, а на самом деле это просто вот внутри одного компьютера кто-то решил побаловаться и посмотреть, что будет, если вот он такую вселенную создаст.
Ну да, почти 15 тысяч нас смотрят без малого, ну, какое-то количество не дотягиваем. И больше 7 тысяч, почти 300 поставили свои лайки. Спасибо, друзья. Мы 41 минуту в эфире, у нас совсем немного времени остается. Это последняя возможность действительно ссылки на этот эфир разместить, чтобы какие-то люди, которые интересуются, но не знают, что вот об этом эфире, посмотрели его, ну и, конечно, подписаться на канал Фейген Лайф. Смотрите, как раз продолжение, ну, там, отчасти завершая тему, вот эта идея метавселенных, которая, ну, так, ни шатка, ни валка, но двигается, потому что это вот очки, сейчас уже Apple объявила о новой модели очков и так далее. В каком-то смысле получается, что человек, все больше погружаясь в онлайн-пространство, ну, и физически зачем ему оболочка слишком эффективно действующая, она может стареть, а он там где-то может продолжать жить в метавселенной. Но мозг его связан, безусловно, он же активен, связан с происходящим внутри этой метавселенной. Ну, он совершает, может, какие-то физические движения ограниченные. Но, в принципе, много чего по этому поводу и футурологически выдается, что, а в принципе, зачем нам так уж сильно концентрироваться на теме обновления физической оболочки, если можно там на минимуме, на каком-то, значит, энергетической подпитке, но продолжать находиться через свое сознание и мозг внутри этой виртуальной вселенной. И там, в общем и целом, ну, там, может, и стимуляторы какие-то есть для мозга, потому что если он стареет, то его можно, наверное, внутри этой метавселенной как-то стимулировать, там, я не знаю, как-то добавлять, но, ну, может, это какие-то психотропные вещества или еще, я не знаю, какие, ну, которые стимулируют это все. И ты можешь находиться в этой метавселенной, и там по-новому, значит, выстраивать жизнь, там, ну, ее постоянно перевоспроизводить в новом виде. И, в общем, да, ты ограничен жизнью своего организма, но где-то там может находиться и способ некого, так сказать, физического продолжения, ну, такого онлайн-продолжения тебя физического. Да? И это может быть бесконечно долго, если заставить мозг продолжать быть живым достаточно долго, относительно оболочки, то мозгу найдется место в этой онлайн-вселенной. Что вы думаете?
Да, и даже, в принципе, можно и в конечном итоге избавиться от мозга как носителя личности. Именно это одна из целей проекта Neuralink Илона Маска. Вот создать этот изначальный brain-computer interface, то есть интерфейс между мозгом и компьютером, чтобы дать возможность нашей личности плавно перетечь в другой носитель, вот, собственно, ну, можно сказать, метавселенную, или можно сказать, некий компьютерный носитель, где со временем наша личность или большая часть нашей личности сможет обитать там, и, собственно, тогда можно будет, ну, либо вообще избавиться от мозга, либо не бояться, что если умрет наш мозг и наше тело, умрет и наша личность, а все-таки наша личность, некий бэкап. Ну, собственно, вот фильм «Altered Carbon», да, или шоу «Видоизмененный углерод», он именно об этом, что если у нас есть другое место для нашего сознания, нашей личности, то, собственно, наше тело не является критическим элементом нашей личности, мы можем поменять, и, собственно, идея аватаров, да, она тоже на этом стоит, что если у нас личность находится в каком-то другом защищенном месте, мы можем, в принципе, продолжать наслаждаться вот там, тактильным миром и всем остальным, что позволяет нам тело. То есть не обязательно продолжать жизнь только в метавселенной, внутри какого-то компьютера. Можно делать и то, и даже если сейчас мы научимся переносить наше сознание в компьютерный носитель, то мы можем дождаться того момента, когда мы полностью решим проблему биологии. Да? Вот сейчас мы пока не можем омолаживать организм или неограниченно долго оставаться в молодом теле. А мы можем, пока эти технологии развиваются, нашу личность забэкапить в некий компьютерный носитель и таким образом дождаться того момента, когда вот наука создаст такие аватары, которые нам позволят, ну, наслаждаться молодостью именно вот в биологическом носителе бесконечно долго. И тогда опять плавно подключить эти аватары и, грубо говоря, вот продолжить жить и так, и в некой там, либо метавселенной, либо просто находясь как бы личностью в компьютере, который точно так же может коммуницировать с внешним миром через другие какие-то способы. Ну и в конечном итоге все-таки опять вернуться в биологическое тело, которое будет продолжать являться частью нашей личности и выполнять те функции, которые она выполняет сегодня, но при этом не обладать негативными проявлениями тела, ну там хрупкостью или подверженностью смерти, грубо говоря.
Ну, мы 46 минут в эфире. Последнее, что мы подведем итог, все-таки о времени. Да? Вот мы фильм «In Time», который многие видели, действительно замечательная картина. Многие такие футуристические совершенно и прогностические вещи там затронуты, ну, на философском где-то уровне. Хотя картина коммерческая, в общем, веселая по-своему, да, и так далее. Так же, как и «Матрица» первая, в общем, это вполне коммерческий фильм, но эксплуатирует он темы очень-очень серьезные, которые находят вот такую визуализацию. Разговоров много, а вот время на руке, это, понимаете, вот так это работает. То есть вот время в этом контексте, потому что, ну, споры о времени, которое возникло в результате большого взрыва вместе со всеми другими там, вещами, да, пространством и так далее, то есть остается мерилом, в том числе и по отношению к нашему, ну, нас как носителю там, жизни, нас как некой сущности. Может, если невозможно изменить тело, можно изменить время. Вот тут же тоже такое все, понимаете, оно может начать течь так. То есть, если ты не можешь себя поменять, ну, имеется в виду свою физическую оболочку, даже сознание куда-то перезагрузить, то, может быть, изменить время, сплющить его или растянуть, ну, я не знаю, как лучше сказать, для того, чтобы, значит, по-другому оно начало течь для нашей физической субстанции, ну, или виртуальной субстанции, например. Что с этим? Как вы это видите?
Ну, это сложно, потому что время – это все-таки уже физическое некое атрибут Вселенной, да, или пространство времени. Можно, конечно, там в космическом корабле пытаться куда-то слетать и вернуться, да, через несколько тысяч лет, при этом оставшись в своем возрасте. Но это мы не замедлим свое время, мы просто, по сути, поставим на паузу наше, ну, или текущее время, да, потому что все-таки, да, время – это локальное свойство пространства времени. Тут можно говорить скорее о биологическом времени или биологическом возрасте, который, собственно, мы пытаемся замедлить, чтобы медленнее стареть и больше иметь возможность наслаждаться временем физическим, но при этом не испытывая все те негативные проявления биологического времени, которое вот сейчас у нас на генетическом уровне, ну, как бы синхронизировано на вот эти вот 80 лет земной жизни. И те терапии, которые и мы, и другие коллективы разрабатывают, они, в принципе, можно сказать, что нацелены на то, чтобы замедлить это вот течение биологического времени и дать нам жить гораздо дольше. И не просто жить, а оставаться в максимально хорошем здоровье, по крайней мере, для, ну, на том уровне, который, допустим, мы имеем сейчас, чтобы оно хотя бы не ухудшалось. А в идеале вообще, чтобы можно было вернуть некий... пиковый, да, уровень здоровья, вернуться, грубо говоря, там в 25 биологических лет, несмотря на то, какой у нас возраст по паспорту, для того, чтобы дождаться уже каких-то новых еще прорывных технологий, которые может мы даже не можем себе представить, что еще можно сделать там, с пространством времени, чтобы можно было дальше наслаждаться этой жизнью.
Ну что ж, будем надеяться, что эти технологии будут развиваться достаточно быстро, чтобы мы уже увидели при своей, значит, жизни этот эффект, для того, чтобы можно было его опробовать, можно было увидеть за его результатами, непосредственно результатами не на Путине, а на нас, что называется. Вот, мы 50 минут были в эфире. Вот, благодарим Игоря за этот замечательный эфир. Благодарим всех зрителей, которые к нам тоже пришли, собрались сегодня. Но мы постарались, чтобы этот эфир был... Юрий, извините, я уже... несколько дней уже у меня тут такое. Спасибо, Юрий, спасибо всем зрителям за этот эфир. Вот, ну и будем надеяться, что мы этой темой будем дальше интересоваться. Обязательно с удовольствием вас пригласим. Может, вместе с Михаилом Батиным, может, о чем-то мы сможем подискутировать на эту тему. Тут массы людей выражают свой интерес по отношению к теме программы. Так что, Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Ставьте лайки этому видео. И обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся завтра. Всем всего доброго.
Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, было интересно.
Да. Спасибо.
Спасибо.